Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Вы услышите сегодня программу «Контакты». Ее ведет Инна Светлова. Впервые программа вышла в эфир 3 августа 1996 года.
«Контакты». Инна Светлова. Здравствуйте. Каждый раз, когда я перехожу через дорогу на Вацлавской площади и светофор на углу, что рядом со зданием «Радио Свобода» в Праге, переключается с красного на зеленый, я слышу сигнал, похожий на звук трещотки. Это сигнал для тех, кто не видит ни угла, ни Вацлавской площади, ни светофора и, тем не менее, хочет перейти через дорогу. Для слепых. Такой же сигнал, свисток, я слышал на улицах многих итальянских городов. Но его нет, пожалуй, ни в одном городе России, как и многого другого, что облегчает жизнь незрячего человека. «Жизнь слепых и реформы в России» – такую тему предложил обсудить нам в передаче «Контакты» инвалид первой группы по зрению Александр Иванович Ложкин. После объявлений мы начнем этот разговор.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Архивный проект на волнах «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Контакты». Программа впервые вышла в эфир 3 августа 1996 года.
Вот что пишет из села Фомино Варянского района Калужской области Александр Иванович Ложкин. «Предлагаю вам очень злободневную, на мой взгляд, тему «Жизнь слепых и реформы в России». Но тут я коротко возражу. Касались ровно 5 месяцев назад, а в минувшем году слепым посвятили передачу «Контакты», за которую получили немало благодарностей от инвалидов по зрению со всей России. И тем не менее, считаю, Александр Иванович, сегодня необходимым, по вашей просьбе, вернуться к этой проблеме в передаче «Контакты», в которой участвуют...
Елена Анатольевна Гербодамова, я начальник отдела Центрального управления Всероссийского общества слепых, отдел социальных вопросов и санаторно-оздоровительной работы.
Александр Немывакин, президент Всероссийского общества слепых.
Эдуард Андроникович Оганезов, профессор. Ректор Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов Всероссийского общества слепых.
Ксения Климова, журналист, который упорно пишет о проблемах инвалидов, в частности, о спорте для инвалидов.
Валентин Петрович Леднев, начальник департамента по делам ветеранов, пожилых людей, Министерства социальной защиты населения Российской Федерации.
Юлия Кантер, аспирантка Российского государственного педагогического университета имени Герцена. По специальности тифлопедагог. Тифлос по-гречески означает слепой. Занимаюсь проблемами реабилитации незрячих.
Спасибо, Юлия Кантер, с нами сегодня по телефону из Петербурга. Итак, я хочу познакомить вас с отрывками из письма нашего слушателя. «Слепые, — пишет он, — нынче живут в России намного хуже, чем при большевиках. Пороки большевистского тоталитаризма соединились в России с пороками нынешнего карикатурного капитализма. И нет благотворительного общества слепых, а есть одно голое хамство, рвачество, чиновничье бездушье и полное бесправие рядовых членов общества слепых. «Слепым не вырваться из чиновничьего беспредела самим, и им нужна помощь», пишет Александр Иванович Ложкин и сетует на председателя общества слепых Российской Федерации Неумывакина, то есть и на вас, Александр, в данном случае, и на калужского областного босса, отца родного всех слепых, как он пишет, Кряжева. Ясно, что наболело Александру Ивановичу, и что он хочет с нами не только поделиться своими бедами, и бедами сотоварищей по несчастью, но и получить поддержку, помощь. Итак, прежде всего, все ли так, как говорит наш слушатель, действительно ли положение слепых в России ухудшилось с реформами? Александр Неумывакин, вам слово.
Спасибо. Я могу подтвердить, что да, действительно, сегодня ухудшилось. Ну, почему ухудшилось? Вопрос какой? Если раньше Всероссийское общество слепых имело 189 учебно-производственных предприятий, и предприятия работали в полную силу, и мы имели от этих предприятий прибыль, которая обеспечивала не только содержание и работоспособность этих учебно-производственных предприятий, но мы строили дома, мы строили поликлиники, помогая здравоохранению, мы строили культурные учреждения, помогая Министерству просвещения, мы участвовали в работе школ. То есть жизнь шла всем своим чередом. Была плановая экономика. Хотя мы, в принципе, как общество, в государственной экономике, как таковы, участвовали только путем кооперации с заводами государственной промышленности и особенно оборонного комплекса. И вот представьте, наступил 91-й год. В связи с реформами ВПК полностью отказалась от кооперации. Значит, инвалиды по зрению на сегодняшний день потеряли 20 тысяч рабочих мест. Это не от того, что автор пишет, что все бюрократы там сидят, а от того, что сегодняшняя обстановка говорит о том, что рабочие места потеряны были только из-за того, что наша продукция имеет спрос. А платежеспособность даже государственных крупных предприятий, такие как ЗИЛ, АЗЛК, Волжский завод, я имею в виду ГАЗ, Ульяновский автомобильный завод. Все эти заводы и им подобные неплатежеспособны. Нам сегодня, на сегодняшний день, должны десятки миллиардов рублей. И вот представьте, бюджет общества, который определяется, составляется и утверждается постоянно на коллегиальном органе нашем правлении, мы его просто не выдерживаем, потому что нет поступлений. Поэтому мы сегодня сократили бесплатные путевки в санатории. Мы санатория общества имеют. И бесплатные путевки выделяются инвалиду первой-второй группы. А первой группы даже на сопровождающего. То есть это все за счет средств. В этом государство нам не помогает. 5 реабилитационных центров, которые тоже нужно за их содержать. Библиотеки. Значит, редакции. Вот институт самоподготовки, переподготовки кадров наша. То есть вся эта система должна содержаться за счет работы учебно-производственных предприятий. Да, некоторые скептики говорят, и в том числе уважаемый товарищ, который написал это письмо. Я, кстати, его знаю уже более 20 лет. Мы с ним встречались еще, когда я работал в Ульяновске, председателем областной организации. Товарищ Ложкин и тогда себя не находил. И тогда он всем был недоволен. Ему предоставлялись места в руководящей должности. Он руководил директором клуба Дома культуры и другие. И потом переехал в другую республику, там себя не нашел. Поэтому я считаю, таких товарищей, к сожалению, не так много, но они есть, которые не находят себя в жизни, в нашей организации, может быть. Понимаете? Поэтому сетовать на сегодняшнюю реформу, сегодняшнюю структуру организации, сегодняшних руководителей, ну, можно сетовать, но я бы сказал, что надо прежде очередь, в первую очередь посмотреть просто на себя.
Спасибо. Спасибо, Александр Неумывакин, президент Общества слепых Российской Федерации. Ксения Климова, вы журналист, вы пишете много и давно о инвалидах и, в частности, о слепых. Как вы думаете, прав ли сейчас Александр Неумывакин, который, среди прочего, упрекает нашего слушателя, жалующегося на ситуацию слепых сейчас в России, в том, что тот, главным образом, не нашел себя. Я думаю, только ли в этом причина, или все-таки случай Александра Ивановича Ложкина не единственный, и не только в нем причина?
Вы знаете, когда читали письмо, я подумала о том, что во всех абсолютно организациях инвалидов, и слепых, и глухих, и инвалидов опорно-двигательного аппарата, всегда инвалиды упрекают верхушку, вот руководителей обществ, в бюрократизме. Это, видимо, вечный какой-то конфликт. И он происходит от того, что просто невозможно обществу инвалидов учесть интересы всех абсолютно членов общества. Но еще и потому, что люди пострадавшие нуждаются, видимо, в большем понимании, сочувствии, сострадании. Если они встречают этого человека за столом, то он, конечно, в их глазах бюрократ.
Юлия Кантор, ваше мнение.
Мне хотелось бы немножко продолжить мысль Ксении. Вот в каком плане. Дело в том, что когда общество, любое общество переживает какие бы то ни было катаклизмы, в том числе, так сказать, становление демократии или что-либо другое, то, естественно, наиболее незащищенными на фоне всех перипетий, которые это общество переживает, оказываются инвалиды. Поэтому, естественно, упреки автора письма, которое вы зачитывали, в адрес и Всероссийского общества слепых, и, может быть, властей, потому что он оказался наиболее беззащитным перед тем, что происходит в стране. И такие случаи, к сожалению, не единственные, не единичные. Больше того, мне вот как, так сказать, я претендую на слово специалист, да, в области тифлопедагогики, я могу сказать, что сейчас обострилась еще такая проблема, которой раньше не было. Это проблема трудоустройства выпускников, скажем, специальных школ для слепых. Такие школы существуют по всей стране, и раньше достаточно традиционной была ситуация, когда выпускники такого рода учебных заведений направлялись непосредственно на заводы, фабрики, где нужда, где была необходимость в работе инвалидов, и таким образом их жизнь более или менее шла по накатанной колее. Сейчас такого нет. Уже говорилось здесь о том, что многие предприятия закрываются, в том числе и конверсионные. С другой же стороны, наши школы для инвалидов оказались в ситуации, когда они не в состоянии подготовить молодого человека, выпускника, к будущей жизни. И он оказывается совершенно выбитым, так сказать, из жизненной колеи, и зачастую это приводит к различным психологическим травмам. Об этом тоже, мне кажется, сейчас пора задумываться не только обществу слепых, но и различным, так сказать, организациям социальной защиты.
Спасибо, Юлия. Эдуард, и тогда возникает вопрос о квалификации, о повышении квалификации специалистов слепых. Это то, чем вы, в частности, и занимаетесь. Если Юлия говорит о том, что трудоустройство выпускников школ для слепых – это уже проблема. А еще проблема возникает в том, что они не готовы, что ли, к этому рынку, к этой конкуренции вне этих школ. Они профессионально не подготовлены, наверное, на этом уровне, на необходимом уровне.
Да, действительно понятен крик души Ложкина, потому что эта проблема сейчас стала сверхактуальной. И мы вполне разделяем и понимаем его боль. Потому что она охватила, как уже сказал наш президент, охватила уже не один десяток тысяч инвалидов по зрению. Но в то же самое время я должен сказать, что мы не прекращаем всей той работы, которую мы вели, и в первую очередь, коль скоро касается этой темы трудоустройства, именно вот этого фактора – профессиональной подготовки и подготовки, адаптации их к той жизни, к тому обществу, в котором мы оказались. Другое дело, что проблемы возникли иного рода. Проблемы, в первую очередь, финансирования всех наших этих программ. Вы, наверное, не знаете о том, что наряду с тем, что мы готовим кадры, то есть повышаем квалификацию наших кадров, готовим специалистов, руководителей наших предприятий, то есть организаторов промышленного производства, мы готовим еще совершенно новую, уникальную для нашей страны специальность. Инвалиды по зрению пользователи компьютерной техникой, а если шире, то мы готовим и программистов по годичной программе. И вот эту как раз наиболее такую уязвимую часть мы сейчас вынуждены были сократить из-за того, что в очень тяжелом финансовом положении оказалось наше общество. Но, тем не менее, мы работу не сворачиваем. И мы считаем, что все, что мы делаем сегодня, это есть результат той большой налаженной работы, которая была на протяжении многих лет, и мы ее сворачивать не собираемся. Так что, если возникают проблемы трудоустройства, то это уже проблема не наша. Мы Мы готовим кадры и будем готовить. Профессиональные кадры, которые могут в нынешних условиях адаптироваться и смогут они жить, если только будет возможность предоставлена им это сделать. Потому что проблема трудоустройства уже выходит за рамки нашей компетенции. Здесь нужны, видимо, уже какие-то управленческие государственные механизмы. Здесь вот сидит как раз один из представителей, начальник департамента Министерства соцобеспечения. Наверное, он более квалифицированный и ответит на этот вопрос.
Хорошо, тогда спросим Валентина Леднева из Министерства соцзащиты. Действительно, ваша ли эта работа или чья, скажем так, эта работа трудоустройства тех кадров, о которых мы сейчас слышали?
Вы понимаете, наша или не наша, наверное, это вообще в первую очередь государственная задача. Могу вам сказать, что еще в 1995 году был подписан и введен в действие закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации. Так вот, статьями, определенными этого закона, предусматривается квотирование рабочих мест для инвалидов, в том числе и специальных рабочих мест. Но слепые – это категория очень уж сама по себе, даже как среди инвалидов, очень специальная, да, или, скажем прямо, эта категория не такая уж большая. В Российской Федерации на 1 января этого года у нас насчитывается всего около 40 тысяч инвалидов первой группы по зрению. И среди них около 12% только работает. Поэтому, конечно, это государственная задача, она определена законом. Закон предусматривает, что места создаются для подобной категории населения Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и Государственного фонда занятости. Единственное, только плохо то, что мы пока еще не научились и закон-то притворять как следует в жизнь. Поэтому, наверное, это обоюдная задача и общества слепых самого по себе, и правительственных учреждений. Вот здесь еще пока мы достаточно четко или тесно не научились работать. Почему? Потому что, конечно, очень сложная задача. Во-первых, составить заявочный список сам по себе, затем определить качество рабочего места, где его, как, для кого. Почему? Потому что очень уж специфическая группа инвалидов. Это и сложно добираться до места работы, и сложно работать. Вы сами должны, наверное, это понимать. А вот что касается сложности жизни, я хотел бы вернуться к письму нашего слушателя. Вы знаете, передо мной вот данные лежат о материальном обеспечении или о пенсионном обеспечении инвалидов по зрению. Так вот, средняя пенсия инвалидов по зрению в Российской Федерации на 12% выше средней пенсии вообще пенсионеров в России. Поэтому прав здесь, наверное, Александр Яковлевич Неумакин, когда подчеркивает, что в целом-то жить всем гражданам России сложно, а инвалиду, наверное, тем более сложно. Морально-психологическое его состояние порой отвергает как бы материальное обеспечение. Даже если его материально хорошо обеспечить, все равно она не скажет, что у него хорошая жизнь. Поэтому, наверное, понятно немножко сарказм, немножко озлобленность нашего слушателя. Но я думаю, что и в этой ситуации надо все-таки находить силы и объединяться для решения своих проблем, в том числе именно из той организации, на которую он жалуется, Калужская, если мне память не изменяет. В Калуге очень много организаций, очень много активистов, общественных инвалидов наших, которые умеют находить правильные решения и по материальному обеспечению, и по организационному обеспечению инвалидов. Спасибо.
Спасибо, Валентин Петрович. Елена Анатольевна, вот мы сейчас только что слышали, что 40 тысяч инвалидов по зрению первой группы, из них только 12% работает. Как же живут другие? Вы занимаетесь социальными вопросами. Как живут другие? Я понимаю, что человеку слепому, дай ему две пенсии в месяц, ему жить станет не краше, что называется. Он и будет слепым, он не увидит солнца, но ему будет просто жить легче, скажем так. Так как же живут другие?
Вы знаете, перед тем, как вот поговорить на эту тему, мне бы хотелось только заметить вот в продолжении нашего разговора, что вообще мы действительно уже все население нашей страны уже много, в общем-то, лет живет в состоянии постоянного стресса. Достаточно включить телевизор или послушать радио. Я надеюсь, что наша встреча не будет таким стрессовым фактором. И тем не менее, вот эта психологическая такая, ну, темная, достаточно тревожная атмосфера, она действительно нас окружает, и люди, естественно, на нее очень реагируют. Я много встречаюсь с инвалидами по зрению, и, так сказать, разные, как и все люди, разные, так и люди, так сказать, которые являются инвалидами по зрению, но, тем не менее, общее вот это мрачное настроение, мне так кажется, не дает возможности достаточно правильно оценить, в общем-то, и реальную обстановку. Мы в этом году представляли калужской организации, нашей первичной организации общества слепых, путевки, бесплатные путевки. Александр Яковлевич уже говорил об этом. Вряд ли это ведь не изменилось, так было раньше. И несмотря на колоссальные трудности, все-таки мы сохраняем вот эту возможность предоставлять бесплатное санаторное лечение инвалиду первой группы по зрению, инвалиду второй группы по зрению, и выдаем фактически бесплатную путевку для сопровождающего человека, который повезет инвалида по зрению. У нас очень хорошие, ну, позволю себе сказать, что хорошие все-таки, с моей точки зрения, здравницы, которые располагают мощной базой медицинской и реабилитационными возможностями. И практически каждый человек, каждый желающий член нашей организации, ну, если не сразу, после того, как он подал заявление, но в течение года-двух, он имеет возможность воспользоваться вот такими услугами. То есть это, в принципе, не изменилось. То есть осталось, как при большевиках, будем так говорить, поскольку об этом говорит человек. Ну, а в целом, как живут люди неработающие? Не знаю, насколько слушатели представляют структуру. Александр Яковлевич говорил уже, что наши инвалиды по зрению объединены в первичные организации на местах. И многие из них, многие, живут достаточно интересно и достаточно, ну, продуктивно и о своих людях заботятся. Мне кажется, что здесь проблема еще и в том, что у нас инвалиды по зрению сейчас оказались в разных условиях в зависимости от регионов, от того региона, где проживает сам инвалид. Вот, например, в Москве, который занимается этими проблемами очень, с моей точки зрения, достаточно продуктивно, шире тот спектр льгот, какой-то помощи, которая оказывается инвалидом по зрению, чем вот, например, в Калужской области, поскольку многие проблемы слепых связаны с решениями местных органов власти. Поэтому те постановления, которые принимает Москва, естественно, не распространяются на жителей других областей. Представьте себе, житель Московской области, например, не может купить бесплатно себе очки в аптеке города Москвы. А вот житель Москвы имеет такую возможность, потому что правительство Москвы приняло соответствующее постановление.
Елена Анатольевна, я думаю, мы воспользуемся тем, что с нами сегодня представитель Министерства соцзащиты, и продолжим ровно через 2 минуты после объявлений разговор о том, есть ли возможность уравнять в правах инвалидов по зрению в различных регионах Российской Федерации.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Если бы есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Впервые она вышла в эфир 3 августа 1996 года.
«Радио Свобода», передача «Контакты», у микрофона Инна Светлова. Валентин Петрович Леднев, представитель Министерства социальной защиты. Почему нельзя уравнять в правах инвалидов по зрению в различных регионах страны?
В правах-то наши инвалиды всей Российской Федерации уравнялись уже давно. С выходом в свет любого закона, закон ведь не предполагает разность права, разность льгот в разных регионах. Тут речь идет об отношении руководителя регионов к своим гражданам.
Осуществление
вот,
этих.
Да, если говорить о том, что мэр города Москвы Лужков социальные льготы льготы и гарантии инвалидам города Москвы предоставляет, то Тяжлов такой возможности иногда не имеет, а иногда, извините, просто, может быть, не хочет увидеть, где эти возможности найти и как их использовать. И вот в продолжение начатого уже разговора о социальных льготах и гарантиях, давайте мы подчеркнем, что инвалиды у нас в Российской Федерации пользуются правом, во-первых, на бесплатный проезд, во-вторых, 50% оплаты жилья и коммунальных услуг, в-третьих, с 1 января 1997 года вступает в действие положение закона, когда инвалиды по зрению будут получать бесплатные или льготные санаторные путевки за счет средств федерального бюджета, Государственного фонда социального страхования и так далее. То есть, а ведь эти льготы по своей сумме стоят где-то в пределах около 1,5–2 миллионов рублей в год. Это то, что
на
еще
человека.
И к пенсии.
На
да,
человека,
в целом на одного
на
человека.
Одного человека,
да. А если еще распространение этих льгот, а в отдельных они случаях распространяются на всех членов семьи, то это очень весомый добавок,
конечно,
к материальному обеспечению и вообще, может быть, к улучшению состояния самого инвалида.
Вот я хочу сейчас попросить Александра Яковлевича Неумывакина прокомментировать то, что сейчас рассказал нам Валентин Петрович Леднев из Министерства соцзащиты.
Я как раз хотел добавить, что, кстати, вот эти льготы и сегодняшние, и будущие, это не само собой рождающие, а это как раз та работа тех бюрократов, о которых пишет наш уважаемый Александр, которые с огромнейшим трудом пробивались и в Верховных Советах бывших, и в сегодняшней Думе, и в правительствах, вырабатывается в каждой нашей инвалидной организации вместе с департаментом по социальной защите инвалидов. И все это предстоит нам еще и дальше бороться по тем вопросом, который, чтобы инвалидам было легче жилось. Теперь еще бы хотел прокомментировать вопрос, вот 40% первой группы работает или 20%. Надо понять, что из 265 тысяч инвалидов по зрению, всего 30% это люди, мы считаем, по возрастному цензу, ну, будем так говорить, могут до 60 лет, могут работать. Остальные же ведь преклонного возраста от 65 и выше. И поэтому наша задача, в первую очередь, состоит в том, чтобы обеспечить семьи, которые не вышли еще по пенсионному возрасту, у которых два инвалида в семье, дети есть инвалиды, к сожалению. И вот проблему первую затронули, которые говорили, что трудность трудоустройства. Я в Америке был, в других странах был. Самоутверждение в обществе. Вот у них главная вот такая система в организациях. Там не ходят, как мы вот. Не организуют такие первичные организации. А там называется самоутверждение. А мы, начиная со школьной скамьи, создаем в школах, а их более 73 в Российской Федерации, значит, мы создаем специальные классы. Специальные классы, которые на территории региона, где этот молодой человек обучается в этой школе, чтобы он мог устроиться на предприятие. Но ведь не все, опять возвращаясь к самоутверждению, не все желают работать. Приходят, его обучают еще на учебно-производственном предприятии. Он говорит, а мне не нравится, я не хочу. Ну что, безусловно, мы его не бросаем просто так. Безусловно, с ним работает. Поэтому я еще раз обращаюсь и говорю всем, кто нас слушает, и самому главному слушателю, который писал, что все зависит от человека. Когда создаешь проблему в своей семье, в своей организации, в целом, жалуйся, обозленный весь, безусловно, ему, этому человеку трудно, и помогать ему надо.
Александр Яковлевич, спасибо. Юлия Кантор, во-первых, даем возможность прокомментировать то, что мы сейчас слышали от президента Общества слепых Российской Федерации. Во-вторых, как вы относитесь к самоутверждению в обществе слепого человека, изолирован, казалось бы, от общества, и тем не менее, что правильно? Правильно ли опекать его или воспитывать к самостоятельности?
Спасибо. Вот как раз на эту тему я бы и хотела поговорить и заодно подискутировать с господином Ложкиным в отношении того, что незрячие сейчас живут несколько хуже, чем жили, как он говорит, при большевиках. Ситуация вот в чем. Ведь у нас была государственная доктрина до, скажем, до перестройки о том, что инвалидов у нас нет. Этим определялось их, так сказать, бытие. Инвалид был заперт в своих четырех стенах, как правило, и если мы и говорим о том, что ему предоставлялись какие-то там льготы и путевки, то это определяло лишь его, так сказать, материальное состояние, но не никак не духовное, не моральное. Был здесь задан очень хороший вопрос. Как живут инвалиды, в том числе инвалиды неработающие? Так жизнь же, она, жизнь же определяется, так сказать, и духовными какими-то потребностями. Сколько сейчас в России, ну, я могу судить в основном по крупным городам, где мне приходилось бывать, как то Москва, Петербург, Екатеринбург, допустим, как там работают с досугом незрячих? Сколько появилось специализированных школ искусств, кружков, хоров и других, участков, других источников приложения, так сказать, ну, своих художественных наклонностей, чего раньше незрячие у нас, например, не имели? Мне кажется, это очень важно. И то, что эта система, несмотря на колоссальные трудности и отсутствие финансирования, по-прежнему развивается и достигает и отдаленных регионов, это, на мой взгляд, колоссальный прорыв по сравнению, так сказать, со временами советской власти. Что касается заданного вами вопроса о том, стоит ли опекать инвалида, в частности, инвалида по зрению, или предоставлять ему, так сказать, свою дорогу, то на этот счет, в общем, в тифлопедагогике существует два, так сказать, направления, как в науке, так и в практике. Мне же кажется, что здесь важно исходить из индивидуальных особенностей человека. Если он в состоянии самостоятельно интегрироваться в общество здоровых людей, дай ему Бог, и нужно лишь только его направить. Если же человек, ну, в силу, как схема, человек индивидуальный, если человек в силу своих индивидуальных наклонностей не в состоянии этого сделать, тогда ему необходим, так сказать, ну, постоянный проводник. Но ни в коем случае такого рода перегибы тоже есть. Нельзя устраивать своего рода, так сказать, гетто для инвалидов в обществе здоровых людей. Мы знаем, что, в общем, реабилитация инвалида начинается именно тогда, когда общество начинает, так сказать, привыкать к тому, что инвалиды – это такие же люди, как и те, кто вокруг них.
Абсолютно верно. Я с вами согласна. Инвалиды – это люди, как и все вокруг, только что они не видят, а остальное все могут, как и мы, и работать, и защищать диссертации, и любить, и детей рожать, и спортом заниматься. Ксения Климова.
Да, спортом. Вот мы и сказали о спорте. Где-то там на задворочках, в уголке. Это, видимо, говорит моя личная такая горечь, потому что страна-то наша, Россия, она же может гордиться успехами именно слепых спортсменов. И никто об этом не знает. И никому это не интересно. Единственный раз спортивный комментатор во время зимних игр в Лиллехаммере сказал об успехе Насарулина, спортсмена, лыжника, когда он стал олимпийским золотым призером. Но он же был не единственный. И я, в общем, начинаю писать о спорте. Я с увлечением писала о спорте инвалидов опорно-двигательного аппарата. То есть те, кому трудно передвигаться. Колясочников, кто ходит там с палочкой на протезе. Писала с удовольствием, дописалась вот до зимних игр в Альбервилле в 92-м году. Я писала о том, что наши инвалиды впервые принимают участие в Олимпийских играх. И вот мне позвонили в общество слепых, и вежливо, интеллигентно, но тоже с некоторой долей горечи и огорчения поправили, что слепые-то спортсмены уже 20 лет принимают участие в международных Олимпийских играх. Мало того, принимают. Из 13 разыгранных на Олимпиаде комплектов золотых медалей 10 золотых, 8 серебряных, 3 бронзовых – наши. И страна, которая могла бы вообще ликовать и выставлять эти успехи там на знамя свои, вешать знамена, абсолютно ничего об этом не знает. И знать, в общем-то, не хочет, хотя спорт для инвалидов, для слепых, для незрячих. Это, вы знаете, потрясение эмоциональное, очень сильное потрясение. И такое явление скрытое, неисследованное, неизученное. И связанное вот с письмом нашего корреспондента из Калуги, потому что он пишет о самореализации личности, о счастье, об ответственности человека перед своей сбывшейся судьбой. А судьба может сбыться в том числе и через спорт.
Вот я очень рада, что мы перешли от пенсии, льгот и забот, перешли еще к другой части и другой составной части жизни человека, незрячего, зрячего, именно к этому, к удовольствию, к радости в жизни и досугу. Елена Анатольевна, как можете вы, ваш отдел социальных вопросов, помочь человеку не только заботиться о хлебе насущном, но и жить полноценно?
Вы понимаете, я сейчас об этом скажу, но мне вот хотелось бы в продолжение того, что говорила Ксения, сказать, что мне бы очень хотелось, чтобы избежали вот этого одностороннего понимания такого понятия, как интеграция инвалида в общество. Не только ради инвалида мы это делаем, но и ради общества. Мы как-то это все время забываем. И я еще не знаю, кому может быть полезнее и нужнее совместная такая жизнь, только ли для инвалида общество или инвалид для общества. Вот это воспитание наших юных граждан, да и не только юных, всех нас с вами, вот это умение жить рядом с человеком, который, так сказать, отличается от тебя чем-то, но тем не менее он такой же, как, так сказать, ты. Вот вы понимаете, это очень сложный, и вот это та самая область, о которой мы как-то мало действительно говорим, мало знаем, и важно это не только для инвалида, в этом я глубоко убеждена. В этом отношении как раз спорт, о котором заговорила Ксения, к которому мы вот пришли, как раз тоже очень важный такой момент реабилитации. Не только реабилитации инвалида, но и вот это его совместное сопереживание с людьми, которые, так сказать, не являются инвалидами. В этом отношении это очень интересно и важно именно для самого общества, понимаете? Не только для инвалида. Вот это мне очень бы хотелось подчеркнуть. А в плане какой-то жизни, так сказать, духовной, не только хлеба насущного. В частности, и наши организации на местах занимаются очень многим. У нас прекрасная самодеятельность, и несмотря на очень большие сложности, это сохраняется, и до настоящего времени инвалиды участвуют у нас и в международных конкурсах, и достаточно хорошие результаты у наших участников международных конкурсов. Мы проводили недавно фестиваль, который прошел с большим успехом, прошел в разных регионах, фактически по всей России. И вы себе не представляете, какое удовольствие, вот я человек зрячий, какое удовольствие испытываешь, когда слушаешь, смотришь вот наших участников, например, художественной самодеятельности, которые достигли профессионального уровня, с моей точки зрения. И вы понимаете, в этот момент вы забываете совершенно о том, инвалид это перед вами или не инвалид, вы только воспринимаете его как вот носителя того искусства, представителем которого он является.
Спасибо. Елена Анатольевна, спасибо. Эдуард Андроникович, скажите, пожалуйста, вот сейчас Елена Анатольевна говорила о том, что общество только выиграет от контакта с незрячими, что оно обогатится, как я поняла ее, от того, что оно воспримет этого незрячего, поймет его и примет его в свою жизнь с полным участником своей жизни. Когда готовите ваших специалистов и выпускаете их туда, в это общество, которое не всегда хорошо и тепло относится к инвалиду, что знаете вы, каково им там, им незрячим, в этом зрячем обществе?
Вы знаете, я бы даже не стал отвечать от себя, а дал бы слово вашей коллеге, режиссеру телевидения, которая пришла снимать институт наш, и которая в течение часа билась, грубо говоря, в истерике, она не могла собрать себя и делать съемки. После того, как она увидела, как сдают выпускные экзамены, и дипломы защищают наши слепые. То есть на нее, и не только на нее, на очень многих людей, которые не знают системы нашей, структуры нашей работы, возможности огромные, колоссальные, и интеллектуальные, и физические, творческие возможности слепых. И когда они с ними соприкасаются непосредственно, сталкиваются воочию, и когда они видят, на что эти люди способны, они часто бывают просто в шоке. И мы это, отвечая уже от себя на ваш вопрос, я скажу, что мы это чувствуем ежедневно и каждодневно. Потому что у нас ведь учатся очень разные люди. Помимо того, что это инвалиды первой и второй группы, среди них наших руководителей, очень много руководителей зрячих, естественно. И вот этот союз, вот этот конгломерат как раз и создает ту базу, ту основу, благодаря которой мы и можем добиться того, о чем мы сегодня говорим. И вы знаете, вот важный момент, который мы затронули в нашей беседе, это о самом отношении самих инвалидов к жизни и к себе, к самоутверждению и желанию влиться, или, как мы говорим, интегрироваться в обществе. Ведь есть категории, о которых мы даже иногда забываем и очень редко вспоминаем о них. Это слепоглухие. И вот вы знаете, у нас есть целая лаборатория слепоглухих. Это люди, которые, как вы сами понимаете, не слышат и не видят сызмала, а то и от рождения. И вот они собираются, создали клуб в нашем институте. И еженедельно, каждую среду, они собираются в этом клубе. И надо видеть это своими глазами для того, чтобы понять, какая же мощная сила в этих людях, какое жизнелюбие и желание утвердиться в этом обществе, которое заставляет их за 3-9 земель, из Подмосковья, я имею в виду, они ездят, ехать сюда для того, чтобы несколько часов пообщаться между собой и суметь высказать то, что они хотят высказать. И это я еще раз иллюстрирует вот этот пример, ту огромную силу нашего желания помочь этим людям и одновременно их стремление к самоутверждению.
Спасибо, Эдуард Андроникович, спасибо. Я очень рада, что мы перешли вот эту, в эту плоскость разговора. Мы перестали говорить о слепых, как о бедных, слабых, хилых, нуждающихся только в нашей помощи и опеке. И, в сожалении, в жалости нашей, мы заговорили о слепых, как о полноценных, полноправных членах общества. И за это я благодарна вам. Юлия Кантер, вам слово.
Вы знаете, на Западе ведь давно уже отказались от самого термина «инвалиды». Там говорят о людях с особыми проблемами. Таким образом, даже в лингвистическом плане, не выделяя этих членов общества из общего, из социума. На мой взгляд, это очень важно. Это, так сказать, начало того большого пути, по которому должно пройти и общество, и по которому должны пройти и инвалиды. Теперь еще об одном. Относительно вот досуга и о том, как мы относимся вот к творчеству инвалидов. Давайте будем откровенны. Многие ли из нас, многие ли из здоровых россиян пойдут на концерты, скажем, людей незрячих? Многие ли пойдут на выставки работ, которые сделаны руками инвалидов? Наверное, нет. Пойдут лишь те, кто, так сказать, волю, так сказать, судьбы близок к этому, или специалисты. А скажем, на Западе, скажем, в Бельгии, в Голландии, в Германии, огромный интерес такого рода мероприятия вызывают у большого количества людей. Людей совершенно далеких от, так сказать, казалось бы, проблем инвалидов. Просто люди идут навстречу друг другу, понимая, что той и другой стороне от этого будет только лучше. А мы по-прежнему ставим в себе психологический барьер, нечто вроде психологической защиты.
Валентин Петрович, сейчас я, поскольку передача подходит к концу, прошу вас ответить вот на какой вопрос. Как помочь незрячему? Как помочь слепому? Как помочь ему правильно? Валентин Петрович.
Мне бы просто хотелось, чтобы, как правильно сказала Юлия Кантер в своем выступлении, чтобы каждый гражданин Российской Федерации увидел перед собой не слепого гражданина, а гражданина незрячего, невидящего. Такого же гражданина, как и он, только требующего значительно больше внимания. И помог ему в том, в чем ему эта помощь требуется. Не опекать его, а просто помочь ему, помочь найти свое место. Посмотрите, какой широкий контур мы здесь осветили. Спорт, учеба, культура, быт, дух, духовность. Они ничем абсолютно, наши невидящие граждане, не отличаются от обычных граждан. Просто они требуют больше несколько внимания, больше участия в своей судьбе. Поэтому еще раз обращаюсь к нашим гражданам. Участие.
Эдуард Андроникович, совет нашим слушателям.
Я бы опять, коль скоро я ректор института, я бы все увязывал со своей любимым институтом. Так вот, символ нашего института – это рука, поддерживающая незрячего человека, но это, конечно, все образно, которому он дает возможность выйти из того замкнутого круга, в котором он оказался. И этот круг сегментом рассекается и дает ему возможность выйти уже в небеса. Так вот, я бы хотел, чтобы каждый зрячий человек, увидев незрячего, дал вот эту руку для поддержки и для того, чтобы дать возможность ему выйти из той тяжелой ситуации, в которой он оказался.
Спасибо большое. Елена Анатольевна, вам слово.
Вы знаете, я вот слушаю внимательно коллег своих и все время представляю, что же вот такое мне бы хотелось пожелать просто зрячему человеку. Я не говорю сейчас об организациях, о структурах. Вот просто зрячий идет навстречу человек, и навстречу ему идет незрячий. Вы знаете, может быть, попытаться просто поставить себя на это место. Просто, вы знаете, вот закройте глаза на какое-то время и представьте себе на минуту, может быть, кто-то сможет это больше, что же все-таки ощущает человек, так ли меняется, какой он. Вот как только вы себя сможете ощутить так, как другого, ведь это касается, наверное, не только инвалидов по зрению, наверное, эта проблема шире, вот тогда и придет то самое понимание. Тогда вы не совершите какой-то оплошности, неловкости, и сами получите, я уверена, удовлетворение, потому что нормальный человек испытывает удовольствие от того, что он может кому-то помочь, поделиться своей радостью, тепло. Это нужно не только слепому, еще раз я повторюсь, это нужно вот прежде всего и вам тоже. Вот я сейчас обращаюсь именно к здоровым, будем говорить, людям.
Спасибо. Ксения?
Когда я смотрела на спорт, я видела, что рядом со слепым спортсменом всегда есть зрячий лидер, тот, кто помогает слепому спортсмену плыть, бежать, там, на лыжах гоняться. И я забывала вообще, глядя на спортсменов, кто слепой-то, а кто зрячий. Так они общались на равных. Понимаете, надо найти что-то объединяющее нас всех, чтобы понять друг друга. А зрячий, незрячий, есть физический недостаток, нет физического недостатка. Это границы значительной степени условные, созданные нашим странным, причудливым обществом.
Юлия Кантер, вам слово. Прошу, Петербург.
Вы знаете, мне кажется, не нужно искать нечто объединяющее нас. Этого и так много. Нужно просто на какой-то момент забыть о том, что нас разъединяет. В Петербурге есть общество молодых инвалидов, оно называется «Мы вместе». Так вот, нужно каждому из нас, прежде всего, людям, так сказать, здоровым, не имеющих особых проблем, просто понять, что мы вместе друг с другом.
Спасибо. Александр Яковлевич Неумывакин.
Я хочу одно сказать. Дорогие зрячие, будьте с нами, приходите к нам. Помните, что мы также любим жизнь во всех ее перипетиях, и плохих, и хороших. И мы с вами. Будьте с нами.
Александр Яковлевич Неумывакин, президент Общества слепых Российской Федерации, спасибо. Спасибо всем участникам сегодняшней передачи «Контакты», подготовленной по просьбе нашего слушателя, инвалида первой группы по зрению Александра Ивановича Ложкина. С вами прощается и благодарит за внимание Инна Светлова. Всего хорошего.
Вы слушали программу 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанц.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам, такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами, но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эген Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дику, так вас ту маме, братцы, в ноци Сталинове, však не так jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, krajně přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlí. Vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem.
vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Вспоминая 90-е. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Беру трубку и слышу голос: «Галя, это говорит Ахматова, я хотела бы вас видеть».
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» московский литератор Галина Корнилова вспоминает об Анне Ахматовой.
Она была в длинном таком хитоне сиреневого цвета. У нее такая поза, которую никто из наших современных людей принять уже не может. Высший шик такой. И глубоким, спокойным голосом сказала: «Это ко мне. Пойдемте». Она древно села на диванчик, мы перед ней на стульях. Я краем глаза только рассмотрела, что у нее там рукописи лежат. И она стала читать.
«Я к розам хочу, в тот единственный сад, где лучшее в мире стоит за град».
Слушайте воспоминания об Анне Ахматовой в пятницу в 10 вечера.